Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы рады приветствовать вас на программе «Познавая непостижимое». Артур Артурович, в прошлый раз мы говорили с вами о книге «Руфь» и удивительнейшая новость, весть, которая скрыта даже в имени самом, что в Вифлееме, в доме хлеба, Бейт-Лехем, в доме хлеба не было хлеба, и Руфь вместе со своим мужем, имя которого значит «Бог мой есть царь», вместе со своим мужем и двумя сыновьями, они уходят на поля Моавитские в поиске хлеба. И потом, когда уже там ее муж и двое сыновей умирают, и она слышит то, что в Вифлееме, в доме хлеба, появляется снова хлеб, она возвращается туда вместе с одной из своих дочерей уже, когда, то есть женами одного из своих сыновей. И какая же глубокая параллель для нашей жизни тоже в этом есть. Потому что иногда мы говорим о том, что в наших церквях есть хлеб. Но на самом деле в наших церквях, наверное, нет хлеба, когда мы видим, что многие люди уходят.
Совершенно верно. И как книга Руфь нам показывает о том, как стало известно, что в доме хлеба появился хлеб, Наиминь сразу же собралась и отправляется. И тут происходит этот диалог с двумя ее снохами. И в конце концов одна решается остаться.
Да. То есть Руфь остается вместе с Наиминью, а Орфа она остается в Моавитских землях.
Да. Да. И теперь Руфь избирает не только ее, но избирает ее Бога, ее народ. И описывается дальше, вот, как происходит их возвращение. Мы не будем останавливаться на деталях, наши зрители могут сами это прочитать. Давайте обратим внимание на конец книги. Угу. И посмотрим на последние слова Руфи, которые записаны в книге Руфь. Последние слова Руфи, записанные в книге Руфь, это 3 глава и 17 текст.
3 глава 17 текст говорит: «И сказала ей, эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками».
То есть получается, что когда уже произошло знакомство Руфи с Воозом, и теперь Вооз ее не отпускает с пустыми руками и говорит: «Вот это все возьми, 6 мер ячменя», и сказал: «Не возвращайся, не ходи к свекрови своей с пустыми руками». И давайте прочитаем текст в 1 главе 21 стихе. Посмотрите, о чем говорит Наиминь.
1 глава 21 текст. «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?»
То есть она практически приписывает все несчастья Богу.
Богу.
Хотя они выбирают путь идти туда, где их с хлебом не встретили.
То есть мы на основе Второзакония 23 главы мы можем заключить то, что там само пророчество говорит, что вас там, то есть сам Моисей говорит, вас там не встретили.
Да, и они принимают решение, и они делают свой выбор, и все проблемы, которые тогда уже связаны с этим выбором, мы почему-то иногда приписываем Богу. Но здесь что самое, прошу прощения, самое интересное, посмотрите, когда теперь уже история подходит к своему концу, и мы читаем последние слова Руфи, она говорит: «Я пошла, Вооз сказал, не возвращайся к свекрови своей с пустыми руками». Получается параллель. Наиминь говорит: «Я вышла».
У меня руки были, когда я выходила, у меня руки были
с достатком.
Полные руки.
Но вернулась с пустыми руками.
Ага.
А теперь Руфь говорит: «Я вышла с пустыми руками,
но возвращаюсь с полными руками.
Ага. То есть здесь очень интересная игра слов, но которая имеет очень глубокий смысл. Руфь избирает, она говорит: «Я избираю твоего Бога». Наиминь говорит: «Твой народ – мой народ, твой Бог – мой Бог». И теперь, взирая на этого Бога, она, моавитянка, вдова, идет к израильскому народу, где к моавитянам относятся очень нехорошо.
Да-да-да.
Но, полагаясь на Бога, Господь ее, вышедший с пустыми руками, возвращает...
С полными руками.
С полными, сколько только можно нести. Это очень интересно, здесь параллель проводится. Теперь посмотрите, что Руфь, которая возвращается к Наимине, она вернулась не только с хлебом. И это еще раз подчеркивает, что книга Руфь, хотя описывает очень много о физическом голоде, о физическом хлебе, все-таки указывает на что-то более глубокое, на духовное. Она говорит: «Вот я вернулась с полными руками». На самом деле она вернулась не только, как здесь говорится, шестью мерами ячменя для Наимини.
Угу.
Она, в общем-то, вернулась с будущим для Наимини. Потому что, как дальше вся эта история повествует нам, Руф практически возвращается не одна чуть позже, угу. а возвращается с Воозом, ее мужем, и возвращается с ребенком, угу. практически наследником Наимини, да. через которого народ обретет царя.
Да, царя Давида, во-первых.
Не было царя, да. время, каждый делал что угодно. Но теперь Наиминь, которая говорит, я пришла ни с чем, а Руф говорит, я вышла ни с чем, но вернулась наполнена. И наполнена не для только благословения для меня, но и для тебя, Наиминь.
Угу.
Здесь есть и хлеб, но не только хлеб, есть и будущее.
Да,
а будущее какое? Что родится через тебя.
Царь.
Твой наследник будет царем Израиля.
Израиля. Царем Израиля. И позже...
И кульминация будет тот, кто скажет после, я есим хлеб. Хлеб. И что очень интересно, очень важный момент, что практически Иисус Христос, который теперь практически через родословие Руфи приходит, он не только заявил о себе, я есим хлеб жизни. То есть Руфь говорит, Наимень, есть будущее, я пришла с будущим для тебя. Не только царь будет дан нашему народу через нас, но и Иисус Спаситель придет через нас, который не только обеспечит хлебом, скажет, я есть хлеб жизни, но который скажет, я есть им воскресение и жизнь.
Угу.
То есть Наимень, он вернет жизни твоего мужа и твоих двух сыновей.
Да-да-да. Вот это величайшая надежда.
Это то, что весть, которой Руф возвращается. Выходит пустой, возвращается наполненной.
Но это удивительно, потому что то, что вы сказали в самом начале нашего цикла в книге Руф, вы сказали, что это жемчужина. Жемчужина, вот то, что мы видим в Ветхом Завете. И это четко прослеживается, потому что в то время, особенно если мы попадаем в контекст того времени, остаться без мужа и без сына, это значит, ты обречен был на жизнь без дома, без достатка, без ничего.
Даже если ты была бы израильтянкой.
Даже израильтянка, совершенно
верно. А здесь все усугубляется тем, что она моавитянка.
Да, совершенно верно. Да, то есть и для Наимини это было величайшее клеймо, и для Руфи это величайшее клеймо, потому что она и без мужа, и без ничего, и возвращается к израильтянам. Но здесь ситуацию Господь обращает настолько, потому что она хочет быть верной Ему. И в конце концов он даже говорит, что ты знаешь, что я через тебя дам этому миру самый величайший подарок – Иисуса Христа.
Решает проблему и царя.
И царя.
И хлеба.
И жизни, и смерти.
И жизни, и смерти, и воскресения. Да. То есть это очень глубокая мысль здесь заложена. Теперь mm-hmm. давайте обратим внимание на последние слова Наимини.
Mm-hmm.
То были последние слова, что мы прочитали.
Руфи.
Mm-hmm. Теперь Наимини. Это тоже третья глава. И следующий текст, 18.
Та сказала, то есть Наимень сказала, «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело».
Здесь ее слова очень наполнены большим-большим смыслом. И это очень красиво, особенно когда мы читаем в оригинале. Но русский перевод тоже достаточно хороший. Она говорит, теперь последние слова Наимини, она обращается к своей дочери и говорит, «Подожди, дочь моя». Другими словами, это слово, которое используется, «Успокойся, садись, релакс, садись, успокойся». Ты можешь быть спокойна до тех, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек тот не останется в покое. Посмотрите, что здесь заложено. Наимень практически... Руф принесла такую хорошую весть для Наимени. А теперь и Наимень очень многое важное говорит Руфе. Говорит, Руф, теперь ты можешь успокоиться. Потому что есть тот, который не будет в покое, пока твоя проблема не решится. И интересно отметить, что в данном случае говорится, пока человек тот.
Угу.
И если вы читаете внимательно третью главу, чуть выше этот человек назван Гоэл. То есть освободитель.
Угу.
А Гоэл – это практически слово, указывающее на Спасителя, на практически Иисуса Христа. И Наимень говорит Руфе, Руфь, ты можешь сидеть, ты можешь успокоиться, потому что Гоэл этот человек, освободитель, он не успокоится.
То есть не
он
Ваоз.
Он сидеть не будет.
То есть не Ваоз. Здесь речь идет не о Ваозе, как будто бы.
Здесь говорится о Ваозе, но в то же самое время типология, указывающая на Иисуса,
освободителя.
На освободителя Иисуса, который... Потому что практически в надежде, которую Руф принесла на имени, кроется намного больше, чем ячмень.
Угу.
Там кроется и будущее, там и правнук, там и Давид, там и Иисус Христос, там и я есмь хлеб, там и я есмь воскресенье.
Угу.
Теперь Наимень возвращает тоже многогранный ответ и говорит, в первую очередь обращаясь, конечно, имея в виду Ваоза, этот человек. Но чуть выше этот человек назван Гоэлом или угу. назван освободителем.
Угу.
Словом, которое указывается практически на Иисуса Христа.
Освободителя и спасителя.
Совершенно верно. И таким образом она говорит, Руфь, ты можешь успокоиться, потому что есть человек, который не успокоится.
Пока не решит этого дела сегодня.
Или ты можешь сидеть, потому что он не будет сидеть.
Mm-hmm.
Поэтому это здесь заложен практически принцип и оправдание веры, как нас Господь спасает. Мы думаем своими делами. А Наимень говорит, ты садись, успокойся, потому что Иисус, он не успокоится, пока не спасет тебя.
И он решит это дело сегодня.
Сегодня же.
То есть, и как раз это мы видим, когда Господь и Бог решает прийти на эту землю. Иисус Христос спускается на эту землю, и Он что делает? Он завершает это дело. И когда Он даже говорит «свершилось», завершил это дело. Он, в Евангелии от Иоанна мы читаем последние слова Иисуса на кресте. «Все закончено, свершилось». Это дело совершилось. То, о чем было сказано тогда.
Совершенно верно. Интересно отметить, что когда мы читаем в начале книгу Руфь, в начале книги Руфь две женщины стоят перед выбором.
Угу.
Это Орфа
и Руфь.
И Руфь. Что сделать? Вернуться? Пойти назад? Пойти назад к моавитским богам? Пойти назад к своему родству? Или обратиться к Богу Яхве? Стоят перед выбором. Орфа принимает решение вернуться назад. Руфь принимает решение идти вперед, полагаясь на Бога. И посмотрите, что получается. Как только Орфа принимает решение вернуться назад, она исчезает со сцены истории.
Угу.
Больше ее имя никогда не вспоминается в этой книге. Она ушла со сцены истории. То же самое могло бы произойти с Руфью. Если бы Руфь повернулась назад, все больше бы мы о Руфе не услышали. Но благодаря тому, что Руфь в надежде на того, чье имя носил ее тесть.
Угу.
Бог мой, царь мой.
Элимелех.
Полагаясь на него, пошла в чужую страну, вдова, полагаясь только на Бога. Твой народ, мой народ, твой Бог мой. Пошла, и посмотрите, как Господь ее вознаградил. Она практически не только приобрела хлеб, обеспечила свое физическое состояние, она обрела мужа, она обрела сына, она обрела внука, правнука, она обрела
спасителя.
Обрела спасителя, и не только обрела спасителя, но и стала тем каналом, через которого пришел спаситель в этот мир.
Да.
То есть практически Орфа исчезает со сцены истории, а Руф пишет историю.
И, да, и является в родословии Иисуса Христа. Она
сделав прямую... правильное решение.
Да.
Полагаясь на Бога.
И вот здесь как раз тот вопрос, который очень часто мы задаем. Что есть воля Божия в моей жизни? Когда воля Божия здесь четко видна. Воля Божия, чтобы твоя жизнь оставалась с Богом.
Совершенно верно. И когда мы подходим к концу книгу, вначале мы сказали, две женщины стоят перед mm-hmm. выбором. В конце книги двое мужчин стоят перед выбором. Потому что когда Руфь пришла к Ваозу, Ваоз сказал, да, я твой, один из твоих родственников.
Но есть еще один.
И по закону угу. я практически должен взять как Гаэл, твой избавитель, покровитель, взять тебя и восстановить практически семя умершему родственнику моему. Но есть еще один ближе меня.
Угу. Который, в принципе, должен быть первый, у него первое
который
право.
Который был первым.
Угу.
И он говорит, я обращусь к нему, этот текст нам угу. повествует об этом, и если он изберет тебя и решит помочь тебе, тогда дело сделано. Если нет, то тогда я буду твоим спасителем. И что интересно, А Ваос организовывает встречу с этим человеком. И он ему предлагает, готов ли ты взять? Но он говорит, в принципе, женщину я бы взял. Но он говорит, но с этим связано, ты должен восстановить.
Да, роды.
О, это я не могу. Это я, нет, это я. И он не согласился. Посмотрите, он, подобно Орфе, отвернулся. У него был выбор, стать Гоэлом или отказаться. Он отказался. И он единственный человек, имя которого не упоминается в книге Руфь. Здесь очень интересно, имена всех представлены.
Ага.
Казалось бы, зачем имена даже двух сыновей, которые просто имена упомянуты?
Да, сразу их не стало.
Имена всех здесь, всех, кроме него. Он отказался быть Гоэлом. И даже когда Ваос с ним встречается, в оригинале это просто невозможно не заметить. Он его называет «Эй, ты!»
«Эй, ты!» То есть,
«Эй, ты!»
То есть даже здесь имени, даже тогда, когда он к нему обращается, он имени не использует.
Имени нет, потому что он решит сделать неверное решение. «Эй, ты! Готов ты взять?» «Нет? Окей». И тогда Ваос берет. Посмотрите, два мужчины стоят перед выбором. Один отказывается принять участие в решении, спасительном решении судьбы человека. Он вообще даже и не появляется на сцене истории. Угу. Ваос соглашается. И Ваос с Руфью дальше пишет историю человечества практически.
Совершенно верно. И спасительную историю человечества. Спасительную историю человечества, которая воплощается в жизни Иисуса, в жизни и смерти Иисуса Христа.
Мы иногда живем, и нам кажется, что вот каждодневные, повседневные обязанности – это вот мелочи. Иногда не знаем, что от решений наших, казалось бы, малозначительных, зависит очень многое. Зависят судьбы людей, зависит наше свое будущее.
И зависит будущее наших детей.
И грядущих внуков, поколений.
И поколений даже.
Совершенно верно. Поэтому как важно вот усвоить на основании книги Руф, усвоить для себя урок. Поступают с тобой несправедливо, клевещут против тебя. Что бы против тебя ни говорили, не упускай из виду Господа, смотри на Него. И Он выведет, как свет, правду твою, рано или поздно. И Он будет через тебя писать историю. А если ты отвернешься от Бога, начнешь мстить, начнешь воздавать, начнешь искать, кто это, как вот человек мог... И ты в этой каше увязнешь, и вместе с этим исчезнешь, уйдешь со сцены истории. Есть очень глубокий урок для каждого из нас. Практически продолжай, что бы ни случилось, что бы ни происходило, продолжай смотреть вверх и иди вперед. И ты будешь писать историю. Бог через тебя будет ее писать.
Это удивительно, потому что и все равно и в центре этого всего остается вот это вот то, что мы читали в первой главе, в 16 тексте. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда я пойду. Где ты будешь, там и я буду жить. И народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И когда мы принимаем вот это самое важное решение, когда мы признаем, что наш Господь есть Царь, что я хочу Ему одному служить, тогда наша жизнь приобретает другую форму, другой характер. И даже наши последующие поколения, не зря об этом мы читали во Второзаконии, что благословлю до многих-многих поколений, потому что, оставаясь с Богом, ты видишь, что жизнь твоих детей – будет тоже
благословение. Тысячу родов, да? Интересно отметить, что вот когда мы смотрим, эти книги, они немножечко взаимосвязаны. Судьи, Руфь и первая книга Царств. Угу. И что очень интересно, мы уже видели, как в книге Судей очень четко показывается, когда человек отворачивается от Бога,
начинается
путь вниз.
Вниз, да, путь вниз идет.
Как только он возвращается к Богу, идет путь наверх к Богу. И Господь его освобождает. То есть этими историями автор хочет показать, несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что происходит вокруг и с тобой, и самое главное, чтобы ты не потеряла из вида Господа.
Угу.
А теперь книга Руфь практически делает то же самое, но уже показывает, каким последствиям ведет отвернуться от Бога и насколько значимым может быть твоя жизнь. Если казалось бы, простой вдовы, моавитянки. Казалось, ну кто-кто, но у нее никакого будущего.
Шансов нет.
Вообще шансов нет. Если бы человечество тогда спросили, какие шансы у этой вдовы, моавитянки, Руфи, попасть даже хотя бы в исторические книги, в сноски, там, то мелким шрифтом. Люди бы сказали, никогда. При никаких обстоятельствах. А просто уповая на Господа, она не только, где-то ее имя упоминается мелким шрифтом, она вершит историю.
Она, да, она становится прабабушкой царя, великого царя Давида. И прабабушкой величайшего царя всего мира.
Совершенно верно. Но не только.
Не только.
Есть еще что-то.
Что же это?
Посмотрите, что происходит еще. Когда мы говорим о типологии, угу. Потому что Бог в своей мудрости подарил нам Священное Писание, которое в каждых своих штрихах указывает, является образом или прообразом, указывающим на конец, на Иисуса Христа, на освобождение, на надежду, в конце угу. концов. И посмотрите, что происходит. Наимень и Руфь угу. вместе взятые являются прообразом новозаветней церкви. Потому что Наимень, она израильтянка, а Руф – язычница.
Моавитянка, язычница.
Моавитянка. И теперь они вместе соединились в служении Ой. Богу.
Вот это очень удивительно.
Язычница, моавитянка приносит в своих последних словах надежду израильтянке. Угу. Израильтянка дает ободрение язычницы.
Да.
И вот вместе они практически вершат дальше историю. И вот этим они являются символом, указывающим на новозаветную церковь. То есть практически их влияние, и их верность Богу, и их опыт, их страдания были не напрасны. Они практически стали прообразом будущего. И когда мы сегодня говорим и спорим, какова роль израильского народа, какова роль... Вот, надо посмотреть на книгу Руф, и мы увидим. Там есть место и израильскому народу. Мы не можем умолить его. Угу. Он благословенный народ, и Господь будет его благословлять.
И через него мы благословляем.
И через него он благословляет язычников.
Совершенно
и верно. Через язычников он благословляет и израильский народ. То есть через церковь, когда он объединяет и делает одно целое. Поэтому Руф и Наимень, они здесь являются прообразом, указывающим на новозаветную церковь. Угу. Не только прообразом, как мы уже неоднократно с вами говорили, Руф входит в родословную. Угу. И это очень интересно, когда вы читаете Евангелие от Матфея, и это очень близко, я знаю, вашему сердцу. Там упоминаются 4 женщины.
Да.
И все они язычницы.
Да, и все у них есть, и даже репутация у них не очень положительная.
Да. И в том числе и язычницы.
Абсолютно верно, все язычницы.
И представляете, когда рождается теперь Иисус Христос, Матфей... который, в общем-то, писал для израильского, казалось бы, народа. Угу. Он практически через свою родословную такую проповедь произнес для всех израильтян. И он показал, вы думаете, Мессия только для вас? Сори. Интересно, следующая деталь, которая указывает нам в книге Руф на Иисуса Христа, это, конечно же, образ самого Воза. Угу. И не только личность Воза, но вот этот вот статус, который он занимал, как Гоэл, как,
да, спаситель, да. Освободитель.
Как освободитель. Спаситель. Поэтому он этим самым указывал, являлся прообразом, указывающим на Иисуса Христа. Ему нужно было, конечно, иметь материальные, финансовые риски. И он должен был пожертвовать своим благополучием, потому что он теперь как бы восстанавливал родственников Елимелеха. Да. И он экономически, это, поэтому и первый более близкий родственник не воспользовался.
Имени которого мы не знаем.
Потому что нужно было жертвовать. Угу. Вот. И этим самым, что Воос пожертвовал, он указывает на жертву Иисуса Христа. Но жертвуя, он не только спас, допустим, Руф, эту семью, он практически вошел в родословную царя Давида, подарил Давида Иисуса Христа и являлся прообразом. Точно так же, как Иисус Христос, он пожертвовал намного большим, чем Воос. Потому что всегда образ, он, прообраз, указывающий на образ, он меньше, чем само исполнение этого образа. Вот что касается в данном случае, Иисус Христос пожертвовал практически всем. И мы уже говорили об этом, но это стоит подчеркнуть еще раз. Мы даже не можем оценить по-настоящему значимость жертвы Иисуса Христа. Потому что Он пожертвовал не только 30 годами того, что опустился на нашу землю, вернулся. Он на все века. стал Бога человеком. И практически единственный на всю бесконечность, который будет иметь недостатки в своем теле, человеческом.
Да. И это очень четко видно в Евангелии от Иоанна, когда мы читаем, когда Иисус является своим ученикам, сначала ученикам, а потом и Фоме, он говорит: «Посмотрите на мои раны». Он говорит: «Фоме, посмотри, посмотри, возьми свой палец, потрогай меня, потрогай мой, вот, потрогай мою сторону, посмотри, что я сделал». И он остается навечно человеком для того, чтобы нас возвратить к себе.
Совершенно верно. Поэтому, завершая рассмотрение книги Руфи, мы можем подвести итог. Кроме того, о том, что мы говорили, еще раз хотелось бы просто подчеркнуть этот момент. Что мы с вами решаем вопрос, есть Божие провидение или его нет.
Угу.
Потому что если мы с Богом, есть Божие провидение, есть Божие руководство, Бог руководит. А если мы отворачиваемся от него, там мы сталкиваемся с случайностями,
угу,
которые являются результатом поклонения тому, кому мы поклоняемся. Но если мы поклоняемся живому Богу Яхве, там есть и присутствует везде только Божие провидение. И когда мы смотрим на Бога, даже наши неудачи, наши ошибки, Бог оборачивает благословение. Угу. Как он поступал с судьями. Потому что посланник евреям не судит судей. Они, эти судьи, поступали, совершали много ошибок. Но они это делали, идя все-таки смотря наверх. Даже иногда
с верой, да.
Иефай даже не понимал до конца Бога, но он все равно с верой шел и хотел для Господа что-то доброго. То Господь на него смотрит с перспективы уже заслуга Иисуса Христа и помещает его. Точно так же и для нас. Это очень важно. Что бы ни случилось, где бы мы ни находились, взирать на Господа. И взирая на него, мы можем быть уверены, что в его провидении, в его мудрости он может обернуть и зло, он может обернуть и проблему, он может обернуть и болезни, несчастья.
И голод, и смерти.
Голод.
И смерти, и голод.
Совершенно верно. Ну а самый главный урок для всех пастырей, для всех церквей. Если не будет хлеба в доме хлеба, народ будет вынужден отворачиваться от истинного хлеба и искать хлеб там, где его найти невозможно. А раз его там найти невозможно, там они не будут видеть Божьего провидения. И нужно опять, чтобы стало известно в городе, где мы живем, в стране, где мы живем, что в доме хлеба появился хлеб. И тогда люди, повернувшись к Богу, опять увидят Божье провидение в своей жизни.
Вот это удивительная и очень важная весть для нашего поколения. В доме хлеба должен быть хлеб. И тогда мы начнем видеть провидение Божие. И тогда мы начнем видеть силу Божию в нашей жизни и в нашем обществе. И помните, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Исследуйте Писание и читайте вместе с нами Первое Царство.